Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня 25 августа 2018 года. Мы продолжаем наши темы, связанные с мозгами человека. И сегодня мы, так сказать, переходим к самому сладенькому, то есть к тому, что есть в кровообращении. А именно, как работает вся эта штука, о которой я рассказывал практически три передачи. То есть, иначе говоря, кровообращение, которое на сегодняшний день мы с вами, так сказать, более-менее с ним познакомились, изучили, оно не просто так нам дано. Но дано, как я вам говорил, для того, чтобы компенсировать перепады артериального давления. Чтобы по мозгам не стучало, значит, удары вашего собственного сердца. Там специальный демпфер есть. Все системы регуляции. Напомню, там артериальные крупные сосуды, которые подносят. Потом Велизиев круг, который лежит в основании мозга. Три пары восходящих артерий, которые, собственно говоря, достигают мозговых оболочек, там распадаются, то есть образуются спиральные небольшие артерии, и уже от них начинаются те самые мелкие артерии, которые проникают в головной мозг. Значит, ну, естественно, возникает вопрос, а как эта вся штука динамически кровоснабжается? И она действительно динамически кровоснабжается, и здесь надо сделать несколько первоначальных вводных замечаний. Ну, во-первых, как выяснилось, а выяснялось это долго и болезненно, кровь динамически изменяется. И мы говорили на одной из первых передач на эту тему о том, что долгое время считалось, что вот в мозгах там несжимаемая среда, и, мол, где там давление не меняется. Нет, меняется, и меняется очень сильно. Значит, причем здесь надо отметить, что смелые экспериментаторы всегда хотели узнать, а какой скорость кровотока. И оказалось, что кровь проходит через мозг с безумной скоростью в диких количествах. То есть по приблизительным оценкам, ну таким не идеально точным, потому что люди различаются, по массе тела, размеру мозга и прочее, значит, немножко различия есть, но тем не менее в минуту проходит около 750 миллилитров крови, учитывая, что у человека крови не так много, как кажется, то есть обычно даже в большом теле редко превышает 5 литров, то есть проходит гигантское количество крови, каждую минуту 750 миллилитров. То есть это очень динамическая ситуация. И если в норме там потребляется 20-30, в зависимости от размеров тела, процентов кислорода, который приносится кровью, то стоит на 50% снизить, как начинаются серьезные необратимые изменения. Но возможности, тем не менее, для компенсации очень велики, поскольку даже окклюзия, то есть пережатие частичное какой-нибудь из главных четырех магистральных артерий, не всегда приводит к катастрофе. То есть переключается кровообращение, поступает из других сосудов, и человек, в общем-то, выживает. И зачастую, в общем, пока не начнут специально изучать, не очень-то и видно, что не очень-то и понятно, что у него, например, там одна из крупных приносящих артерий вообще почти полностью облитерирована, то есть закрыта. То есть вот такие истории. Есть еще одна особенность, связанная с скоростью кровотока и с особенностями. Дело в том, что кровообращение в норме, то есть в коре головного мозга, там, где у нас произвольные движения, тем, чем мы думаем, в норме обычно в два раза больше, чем надо по расчетам. То есть, ну, вы понимаете, что как только мы говорим слово «расчет», тут же предполагается некий прохиндей, который пытается на бумажке вычислить то, что плохо вычисляется. То есть, многокомпонентное событие. Но, тем не менее, оценка показывает предварительно, что действительно крови очень много течет. И, в общем-то, здесь критерий другой, что оттекает. И вот по оттоку можно судить, что действительно крови притекает в два раза больше, поскольку она не утрачивает своих ценностных характеристик. То есть она не приносит большого количества питательных веществ и кислорода, то есть это не полностью из крови извлекается в мозге. А раз не полностью, это позволяет оценить, а сколько там потребилось. Еще напомню одно дело, динамическое, связанное с усилением или уменьшением, то есть регуляцией, иначе говоря, кровообращения в головном мозге. Есть еще одна тонкость. В прошлый раз я говорил о так называемых плазматических капиллярах, то есть те капилляры, которые не заполнены в крови. Если взять в любой момент времени кусочек мозга и посмотреть, то выяснится, что там очень много, иногда до 70% капилляров незаполненных крови. То есть кровь там не проходит вообще. И поэтому название такое плазматические. Они заполнены плазмой крови. Они не патологические никакие. Они просто пустые. Там плазма крови есть, эритроцитов нет. То есть вот вам огромный ресурс. То есть можно раскрыть эти как бы капилляры. И тогда что? Без всяких ужасов, поскольку у нас крови в два раза больше, чем нам нужно, мы легко вдвое можем поднять метаболизм. Что, собственно говоря, и происходит. При этом вот это повышение метаболизма локальное не за счет каких-то чудес, а просто за счет заполнения так называемых плазматических капилляров той самой кровью, которая и так приходит в пиальные артерии, происходит вот это самое изменение. Почему это так важно? А потому что у нас мозг — это такой оболтус, большой и опытный очень. Он просто так работать не будет. То есть если вам какая-то область мозга нужна в фоновом режиме, то есть вы ей не пользуетесь, а пользуетесь постольку поскольку. Ну, например, идете по улице, книжку читаете или тыкаете пальцем в эту штуку, которая называется iPad'ом, iPhone'ом, то вы как боковым зрением послеживаете, конечно, чтобы вас троллейбус не переехал. Но, тем не менее, это не главное. Главное вот в этой штучке. То есть вы сосредоточены на ней. И звук вы тоже слышите, слышите. Ну, когда вам начнет гудеть паровоз, понятно, что надо спасаться. То есть вот в этом случае там слуховые области, если у вас наушники не воткнуты в уши, то есть вы не под действием нежного дебильника находитесь, то вы можете среагировать. Но это фоновая работа. Для фоновой работы не надо гигантского кровообращения, достаточно очень небольшого, ну, вот, которое просто будет поддерживать в рабочем стартовом режиме ту систему. Если начинаются какие-то звуки, вы переориентируетесь и адаптируетесь к изменившейся ситуации. То есть двукратное изменение, оно элементарно, без каких бы то ни было дополнительных приемов, достаточно всего-навсего расширить капиллярную сеть. И кровь хлынет к тем самым местам, то есть эритроциты принесут кислород, и все остальное придет, которые окажутся востребованы. Вы там отложили свой айфон, переключились, например, на гоняние мячика там, с соседской собакой или с пионером. Ну и все, в этот момент у вас переключение произошло, подключились области, управляющие произвольными движениями, и вы начинаете там финтить ногой, в общем, шинковать ляжками, на радость всем футболистам всего мира. То есть пытаетесь изобразить себя Марадону. Вот в этот момент как раз у вас к этим областям мозга кровь и приливает. Приливает она примерно вот в два раза. Можно повысить еще? Да, можно. Поскольку запас капилляров большой, а система регуляции достаточно сложная и многокомпонентная. Значит, ну как, например, уменьшить объем кислорода. Это делалось в барокамерах, проверяли. Оказывается, что в этом случае кровообращение, в том числе в пиальных артериях под мозговыми оболочками, резко возрастает. Еще парциальное давление СО2 тоже. Его мозг чувствует, там есть специальные рецепторы. И тоже увеличивается кровоток, то есть пытается бороться. При повышении корковой активности происходит, причем расширение не только капилляров, но и пиальных артерий, то есть, которые находятся в мозговых оболочках. Вот именно кората и действует так, что с помощью некоторых методов, разработанных современными физиками, математиками, которые обсчитывают это все, и физиологами, мы можем и видеть изменения этого самого кровообращения. Но дело-то в том, что это все изменение кровообращения, которое мы видим, оно связано, конечно, с корой, происходит в коре, но там нет привязки к конкретным полям. То есть, иначе говоря, бассейны артерий, то есть распределение, не совпадают с архитектонической конструкцией мозга. В этом основная трагедия. Почему? Потому что, во-первых, сосуды очень изменчивы, во-вторых, в каждое полушарие приходит три восходящих ветви артериальных, и, естественно, в каждой из них расходятся там под пиальными артериями. И если одна, если хоть что-то меняется, треть меняется мозга, то, соответственно, треть меняется. Ну и там все дальше идет, соответственно. В трети мозга изменяются капилляры. Поэтому изменение слишком грубое и слишком не локализовано по функциям. Вот в этом основная проблема. То есть мы в каждом полушарии можем выделить три участка, куда приходят основные артерии, распределение по пиальным бассейнам. И вот, значит, вокруг мы можем танцевать этого дела. То есть, ну, мозг все-таки состоит не из трех частей каждое полушарие, а больше там из 60 полей под полей. А капилляры-то не соответствуют этим самым полям и под полям. Поэтому начинается вот этот весь аттракцион с так называемой дискриминацией, с примерным расположением и прочее. То есть, на самом деле, с помощью динамики изменения кровотока при нагрузке на мозг, то, что делается, собственно говоря, для выявления так называемых когнитивных функций, изучения когнитомов и всего остального, ничего изучать нельзя. Разрешение метода пока это не позволяет. Но это все равно огромное достижение. Почему? Потому что до 1600 года вообще, а это было всего недавно, простите, чуть больше, там, 400 лет назад вообще считали, что кровотока нет. Только предположили, что существует какое-то артериальное кровообращение к концу XIX века. То есть в 1882 году МОЗ, значит, первая попытка анализа кровотока мозга у живого человека произошла. До этого вообще этот вопрос не рассматривался. Ну и только, конечно, трудом величайшего физика, который дал нам очень много чего интересного, имеется в виду рентгена, открытие рентгеновских лучей, названных его именем, послужило началом для попыток изучения системы кровообращения, в том числе и при жизни. Ну, сначала, конечно, рентген, понятно, чем занялся. Он взял труп, налил сосудами, ну, как вы понимаете, чем? Какими-то свинцовыми белилами. Закачали, промыли физрастворчиком тепленьким. Ну и, значит, соответственно, закачали туда эти свинцовые белилы, и все пришли в буйный восторг. Потому что, просветив X-лучами рентгеновскими, увидели, наконец-то, более-менее внятную конструкцию сосудистой системы. Это было в 1885 году, и с того момента начались непрерывные попытки хоть чего-то добиться. Но, тем не менее, ушло довольно много лет, только в 30-е годы, в 1927, если быть конкретно. Эгос Монис первую сделал церебральную ангиографию. То есть это было крупное событие. Ну, вы сами понимаете, что не очень удачно, не очень хорошо, с головными болями, там, больной скорее жив, чем мертв, и прочее, прочее. Но, тем не менее, это был сделан первый шаг, то есть попытка у живого человека накачать капиллярную, сосудистую, пока не капиллярную, сосудистую сеть и увидеть хоть что-нибудь. Ну и все это повисло в воздухе, поскольку методы очень токсичные, рентген не очень хорошо разрешает и прочее, прочее. Там уже бывают и окклюзии, и тромбозы сосудов. И только в 1979 году, то есть совсем недавно, было сделано первое КТ, которое и позитронно-эмиссионная томография. Там немножко данные расходятся, потому что магнитно-резонансная томография в 2003 году была по-серьезному сделана. Но, тем не менее, с 1979 года идет отсчет первых попыток исследовать то, что я вам рассказывал, у живых человек. Ну и тут, значит, сразу началось ангиография вычитания, фотоакустическая визуализация, транскраниальный доплер и все прочее. Это теперь цветная у нас компьютерная томография, ангиография с введением различных соединений, в том числе и радиоизотопов. И видно и антеро, и ретроградный кровоток, и микро-КТ, которые, значит, удается сделать. Вот сейчас уже у мышей получается микро-КТ, по-моему, на основе введения туда йода, изотопов, и который позволяет отслеживать очень тонкие маленькие капилляры. То есть сейчас мечта хирургов середины 20 века сбылась, поскольку теперь можно увидеть и сосуды, их динамику, их расширение, изменение, тромбозы и прочее, прочее. Поэтому этот метод является одним из ключевых. Среди них, конечно, перфузионная компьютерная томография и ПЭТ. Они являются важнейшими для анализа динамики движение крови в этих самых сосудов. Значит, если с точки зрения медицины и патологии изучения мозга, это все супер важные вещи, и ПЭТ, и перфузионная компьютерная томография, особенно ПЭТ, значит, с использованием короткоживущих изотопов, которые используются уже тоже довольно-таки давно, и с 91-го года, конечно, очень повысил эффективность, поскольку там видны очень важные функциональные детали. И таким образом можно вводить радиоизотоп, причем сложных веществ, например, метионина, меченого по углероду, и определять функциональное состояние не только сосудов, но даже отчасти и мозга. То есть это важнейшие диагностические методы. Кроме этого, существует перфузионная МРТ, еще масса методов косвенных, которые позволяют делать очень многие тонкие вещи. Дифференцировки артерий, например, и вен. То есть впервые удалось с помощью так называемого метода МРТ SVI, чувствительный к небольшим концентрациям веществ, добиться того, что отдифференцировать артерии и вены. Но насколько это важно, это понятно, поскольку артериальный кровоток у нас активен, а венозный, в общем-то, пассивен. И давление там намного, значит, давление намного меньше, и значение его намного меньше. То есть появились такие уточняющие методы, которые, если их действительно ввести в практику, то было бы хорошо, потому что очень часто делается так: покупается какой-нибудь позитронный эмиссионный томограф отличный, прекрасного качества. Но там есть тонкость. К нему нужно пристроить небольшую такую штучку. Называется синхротрон. Метров 25-30 диаметром. И еще нанять профессиональных инженеров и физиков, которые будут его обслуживать. А также все время подвозить довольно большое количество энергии, охлаждающих различных жидкостей. Потому что в этом самом синхротроне и нужно получать, например, там радиоактивный метионин, там йод и прочее. А если его не получать, то есть если его не будет, то смысл в этом приборе равен нулю. И у нас все в 90-е годы с удовольствием все покупали ПЭТы и забывали покупать синхротроны, хотя деньги на них получали. Поэтому как бы довольно печальная картина, зрелище совершенно отвратительное, поскольку есть феноменальный по важности и точности диагностики прибор, а радиоизотопов короткоживущих нет. Они куда-то делись вместе с деньгами. Ну, вот поэтому в большинстве случаев таким микроскопом до сих пор частенько забивают гвозди. Если случайно где-то рядом не оказался хороший синхротрон физического происхождения, тогда что-то можно делать. А так изотопы, они короткоживущие, их привезти нельзя ниоткуда. Значит, ни из какой Франции, ни из какой Японии. Надо получать на месте. А ускорителей нет, синхротрон отсутствует. То есть сейчас дело дошло уже до очень, в связи с развитием компьютерной техники, сейчас сильно улучшилась эта визуализация сосудистого кровообращения, которые построены на анализе довольно сложными сосудов, которые подвергаются вторичной переработке сигналов, то есть сигналы так анализируются, что, не вдаваясь в подробности, могу сказать, что видно даже стенку сосудов внутри мозга, что это, конечно, гигантское достижение, которое позволяет оценить те или иные патологические события. Ну, вот, есть фотоакустическая сейчас визуализация, которая очень сложно построена, там через ткань, через лазер попадает на ткань, потом поглощение, тепло, расширение ткани, изменение звуковых волн и УЗИ картирования. То есть это вот почесывание левого уха правой рукой. Но тем не менее, вот, поскольку сейчас даже появились признаки разработки молекулярной визуализации кровеносного барьера, то есть гематоэнцефалического барьера, это прекрасно. Я уж не говорю про транскраниальный доплер, который с 82 года был введен в практику и позволяет оценить кровоток в базальных мозговых артериях. Не только по коре, но и когда подходит. Это очень важно. Оценка таких глубинных артерий, это до сих пор при всех достижениях является колоссальным достижением в медицине. Но есть и тонкости в этом во всем. А тонкости, они выглядят очень толстыми. Естественно, как только появились все эти самые способы оценки кровотока, тут же выяснилось, ба, да здесь у нас двукратное изменение кровотока при, в том или ином месте мозга при нагрузке. Ну и все сказали, о, психологи набросились на этот метод просто и стали его дербанить на части. Сейчас вот от высшей школы экономики до физтеха везде стоят эти томографы, везде есть когнитологи, которые, значит, заводятся как тараканы на грязной кухне вокруг этих приборов. В чем дело? Дело в том, что вот это изменение динамики кровотока ошибочно выдается за работу конкретного участка головного мозга, связанного с теми или иными функциями. Поначалу, если посмотреть работы 90-х, нулевых годов, то там это просто был аттракцион бесплатный. Все журналы были заполнены тысячами публикаций, в которых так, мальчик думает там об, например, девочке. В каком месте находится? О, нашли, увидели, там кровоток увеличивается. Напомню, что каждое полушарие снабжается тремя артериями. Поэтому поле будет огромное. Индивидуальную оценку сосудистого русла никто не проводит. Предварительного анализа индивидуальной изменчивости никакой нету. А дальше возникает такая необходимость этого всего обследования. Они, значит, там пропустили 100 человек. Все, говорит, у нас статистически достоверно. У нас в моторном поле, управляющем, значит, левый конец, левый нижний конец, то есть ногой, находится центр абстракции. Хоть стой, хоть падай. Таких работ полно, их тысячи были. Или там пищевой центр в зоне получения сенсорной информации от пятки. Отлично. Прекрасный результат. Ну и, соответственно, как только это началось, тут же появились масса теоретиков, которые стали рассуждать на эту тему. И, соответственно, проводить соответствующие эксперименты, которые должны были отразить более сложные функции. Ну, естественно, любой психолог хочет же сложную функцию. Там, где найти центр любви к родине, например. Или центр любви к детям. Или центр трудолюбия. Или, самое главное, это, понятно, центр сознания. Вот. Ну, вот на этом интеллектуальном уровне примерно пьяных воробьев эти все рассуждения до сих пор и продолжаются. Естественно, никаких этих центров найти нельзя. Сам подход напоминает работы Шпуцгейма, ученика Франца Иосифа Галля, который по шишкам определял человеческие способности. Вот там было, собственно говоря, разумного намного больше, чем вот в этих вот исследованиях. Почему? Потому что эти работы всегда нарушают основной принцип неврологический. Человеческий мозг очень изменчив, его сосудистая система крайне изменчивая. И очень тонко регулируется. Никаких детальных и очень дорогих, с контрастом, со всеми делами, в том числе с анализом артериально-венозного кровообращения, никогда в жизни людей не так не обследуют. А только без этого использовать их для того, чтобы вы засунули тебя в томограф, подумай, пожалуйста, например, о завтрашнем уроке там, астрономии, или подумай о, значит, о том, как ты будешь рисовать цифры, и давай интенсивно думай, как ты будешь рисовать циферку 1, 2, 3, 4, 5. Ага, возбуждение нашли, там полмозга полыхает, понятно, что там, поскольку как минимум треть мозга задействована из-за кровотока. И, значит, соответственно, мы находим центр математического счета. Вот такой уровень. Значит, соответственно, когда мне тут же говорят, а как же вот когда нейроны потребляют глюкозу, там же все сразу ясно, вот они питаются, глюкоза потребляется, вот эти нейроны работают. А как здесь? Да так же точно. Почему у вас в другом месте глюкоза меньше потребляется? Это от того, что нейроны работают, от того, что индивидуальная изменчивость сосудистого русла такова, что туда приходит больше крови. А мы с вами еще совсем не разговаривали, хотя об этом можно было бы поговорить, что те самые пиальные артерии, которые регулируют кровоток в коре, в котором, кстати, во всем меряют, потому что приборы не позволяют мерить кровоток глубже, чем в коре. Оказывается, они еще обладают собственной иннервацией, которая может регулироваться обратным ходом, то есть сама нервная ткань может влиять на диаметр сосудов. Поэтому все эти сказочные истории о локализации центра любви, заботы о детях и прочее не стоят выеденного яйца. Как это ни печально, но вал таких работ продолжается. Количество лабораторий, создаваемых на эту тему во всех, включая физических институтов, заполняется безграмотными прохиндеями, которые, собственно говоря, морочат вам голову. На этом мы сейчас прерываемся на новости.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Мы продолжаем после перерыва наши рассказы про мозг. Здесь пришло несколько вопросов. Ну, один вопрос такой животрепещащий, связан с тем, что вот мне звонит мужчина, которому за 40, он говорит о том, что вот он занимается одним навыком, значит, он его вырабатывает, все хорошо, потом переключается на другой и становится плохо, забывает все, что до этого выучил. Да, все будет забываться, поскольку память динамическая, и если вы не возвращаетесь к тем или иным навыкам, их регулярно не тренируете, то они, конечно, забываются, потому что происходит так называемое вытеснение. Короче говоря, синаптические связи разрываются, уходят, одни разрушаются, другие образуются, и новый ваш навык возникает в тех же нейронах, но на другой системе связи. А предыдущий, если вы к нему не обращаетесь, исчезает. Если хотите что-то сохранить, повторяйте регулярно. Значит, здесь по поводу алкоголя. Значит, да, сейчас особенно в интернете, сейчас там очередные английские или американские ученые там какую-то ахинею издали о том, что любое количество алкоголя, оно вредит организму и сказывается на память. Интересно, эти балбесы хотя бы физиологию человека читали за второй курс института? Я думаю, нет. Знаете почему? Потому что у нас же эндогенный алкоголь каждый божий день вырабатывается. Я об этом тысячу раз говорил. Это масса тела, деленная пополам в миллилитрах алкоголя. Вот примерно за день у вас столько организм вырабатывает своего внутреннего эндогенного алкоголя. Если они порят такую чепуху о том, что, значит, вот там алкоголь он разрушает, тогда ну, давайте не есть. Давайте этих вот клоунов лишим пищи для того, чтобы они прекрасно сохранили свой мозг и все остальное. Интересно, как долго им это удастся сохранить. Когда вот такая безграмотная абсолютно, оголтелая чушь вылезает в масс-медиа, это выглядит ужасно. То есть это выглядит безграмотными как редакторы, так и научные консультанты. И тем паче, когда это публикуется в научных журналах. Ну, значит, в научных журналах сидят такие же точно редактора, у которых в голове ничего, кроме тараканов, нет. Значит, есть еще одно. Прокомментируйте, пожалуйста, результаты исследований Глансмана «Долгосрочная память не хранится в синапсах». Автор работы и профессор интегративной биологии. Во-первых, тамошние профессора – это липа, это кандидаты наук по-нашему. Во-вторых, никакой интегративной биологии нет, как и дезинтегративной. Впрочем, как и нейробиологии, потому что как-то нейроны занимаются биологическими процессами без остального организма. Этот бред оставьте арифметикам. Вот они любят этим очень увлекаться. Но вот про синапсы, то, что он говорит, это совершеннейшая ерунда. К сожалению, потому что память действительно в синапсах не хранится. Тут он открыл Америку очередной раз. Память – это система передачи сигналов через синапсы. Электрическим током имитировать синаптическую передачу нельзя. Можно удар током имитировать, долбя улитку электрическими разрядами. Поэтому таких, как Глансман, я бы вообще не подпускал бы вообще к научным исследованиям. Пусть бы заработал где-нибудь в масс-медиа, пересказывал какую-нибудь чужую ахинею. Так что обсуждать тут нечего. Безграмотность построена на отсутствии минимального образования. Я не знаю там. На уровне школьного, ну, советского школьного. Значит, есть Роман, спрашивает, вопрос к профессору. Проблема в том, что критично необходимо для работы придерживаться простой диеты. Как заставить себя не забывать эту простую мысль? Дело в том, что простая диета, это, конечно, очень хорошо. Да, простая пища, да. Но дело-то в том, что если вы занимаетесь, особенно, не дай бог, интеллектуальным трудом, вы должны эту пищу иметь очень разнообразную. Как это не печально? Потому что у нас организм, я уже тысячу раз говорил, повторю, работает по негативному принципу. Через него протекает как через канализационную трубу, масса всякой еды, вами пережеванной и запихнутой в себя. Они выбирают то, что нужно в данный момент. Поэтому простая еда хорошо, но она должна быть достаточно разнообразна, чтобы ваш организм получал то, что он расходует. И в этом отношении, к сожалению, чем выше разнообразие, тем лучше, особенно с возрастом. Поэтому себя так это уж слишком истязать на простой пище не стоит. Значит, даст ли удачная конструкция мозга преимущество по сравнению с другими мужчинами, если у этого мужчины низкий уровень тестостерона? Какие преимущества? В смысле эрекции, то при тестостероне низком как бы не получится. А если преимущество по соблазнению, ну, так надо соображать в этом отношении. Но если у вас эрекции нет, зачем вам соблазнять кого-то? То есть вы как-то поточнее вопросы задавайте, потому что это довольно сложный, слишком широкий вопрос, слишком неконкретный. Ребенок стал заикаться. Комиссия постановила посещать спецзанятия. При этом не советуют изучать иностранный язык, чтобы не перегружать ребенка. Ребенку 7 лет. Индивидуально. Это надо обратиться к врачу, поговорить, посмотреть. Наоборот, иногда бывает, если поставить ребенка в более сложные условия, он может снижать это заикание, потому что он начинает думать о другом. Я приводил такого типа примеры, их много. Ну, например, лошадь, вот когда она бедная и несчастная, не хочет через барьер прыгать. Что с ней делают? Не бьет никто, конечно. Ей берут аккуратненько, тугим жгутиком, перевязывают заднюю ножку. Тугенько. И она что? Она подходит к этому барьеру и думает, что ж эти гады со мной сделали? Что там, как они надругались на моей задней ногой? И она не думает о барьере и прыгает. Иногда у детей это помогает, но надо индивидуально с каждым ребенком работать. Универсальных рецептов нет. Есть универсальный набор знаний, которые дают в школе. А вот рецептов, как ребенка лечить, тем более исправлять заикание, все-таки должны специалисты, а не заочно. Значит, добрый день, профессор, скажите, пожалуйста, вы не могли бы уделить отдельную лекцию нейромедиаторам и гормонам? Спасибо. Значит, нейромедиаторы, остановлюсь чуть-чуть, немножко просто, минуту, не больше. Значит, это механизм передачи сигнала. Отдельно медиаторы ни на какое поведение не влияют. Так думали 30 лет назад. Сейчас есть люди, которые, так сказать, низкообразованные, они вот толкают эти все мысли, которые понятны просто. Ребенку понятно, что если чем-то капнуть, то что-то изменится. Вот на этом паразитируют. Какие нейромедиаторы? У нас в каждом синапсе при передаче синаптического сигнала выбрасывается комбинация из 24 медиаторов, которые в разных концентрациях. Какие медиаторы? К тому же всем известно, что пытались ими лечить, их эффект действия прекращается через несколько приемов. Тут не о чем говорить. Это механизм, это все равно, что давайте мы будем в микроскоп изучать кирпич. Изучим его тщательно, внимательно, со всеми деталями. И потом будем рассуждать о том, как работает город целиком, построенный из этих кирпичей. То есть мы не будем знать ничего ни про канализацию, водопровод, людей, которые там живут. Нет, мы изучим кирпич. Вот в этом отличие молекулярной биологии и вот таких нейромедиаторных подходов. То есть про кирпич они, да, они готовы рассказать, более-менее. Но когда уже 20 кирпичей, они их не видят. Разрешение их метода вот касается одного кирпича. Поэтому я не знаю здесь, что рассуждать про эту тему. Фундаментальные основы нейрофизиологии, ну, они как бы известны, в книжках написаны, что мне пересказывать, неинтересно. Гормоны, мы регулярно касаемся гормонов, потому что у нас есть гормоны, которые регулируют суточные циклы, половую активность и прочее, прочее. Ну, так что это будет по мере возможности, но нейромедиаторы, поскольку самостоятельной такой темы не существует. Есть узкая нейрофизиологическая тема, а самостоятельно говорить о поведении нейрогормонов, к сожалению, не приходится. Это выдумки малообразованных людей. Значит, почему порой параллельно можно думать о двух совершенно разных вещах? Например, вспоминать стих и прокручивать в голове события дня. Да потому что память у нас распределенная. И вы тут противоречите большому ученому, помягче сказать, недавнего прошлого. Мадам Бехтерева твердо в своей книжке писала, человек может думать только одну мысль, все, больше ни одной. Ну, видимо, у нее так и происходило, судя по ее книжкам. Ну, вот о чем я неоднократно говорил при жизни ее, и могу и повторить и сейчас. Но вот на самом деле у человека распределенная память, и как раз если вы напряженно работаете даже не над двумя, а тремя-четырьмя делами, и переключаетесь между ними, польза происходит большая. Только надо возвращаться. Потому что мозг активируется в других областях, вы сможете их, бедных, невостребованных, подключить к решению той проблемы, которая с этими областями мозга не связана. Я многократно говорил об этом. Поэтому, да, запросто. Параллельные процессы, ну, вы должны к ним регулярно обращаться. Но это затратно, имейте в виду. Потому что если у вас начинает там пыхтеть, как дизель в Заполярье, несколько областей мозга, то вам, соответственно, придется туда и загружать еду и кислород в больших количествах. К сожалению, это не бесплатно происходит. Ну, а сейчас мы чуть-чуть остановимся на новостях. Значит, у нас новости. Значит, среди них новость одна особенно интересная.
Государство и наука.
Блестяще вышел приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 августа 2018 года, то есть свежачок, номер 28Н. О чем он посвящен? О признании неподлежащим применению приказа ФАНО от 29 декабря 2017 года, номер 48Н. А о чем этот приказ? Об утверждении перечня должностей, ну, соответственно, директоров, начальников всяких, замов и прочее, прочее, которые утверждались тогда ФАНО, а теперь министерством. Они теперь не обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе, супруг, детей и прочее. Поздравляю, господа, теперь можно приходить в директора институтов с любым послужным списком. И если у тебя есть замки, дворцы, охотничьи угодья, то никто никогда в соответствии с этим приказом у вас не спросит, откуда это взялось. Ну и дальше можно приумножать свои честно нажитые богатства, и тоже никто не спросит, поскольку такой приказ ФАНО отменен. Значит, есть более интересные новости, которые, как всегда, у нас касаются, значит, людей, которые ищут себе интересных занятий, которые бы развлекали не только их, но и окружающих. Мне кажется, что такие исследования финансируются откуда-то из Колумбии в основном. Ну, или на худой конец из Афганистана. Оказывается, что было выяснено совершенно недавно, значит, в университете Лос-Анджелеса в США Кристина Магалхес, да, доцент клинической психологии, не так все просто. Она доказала, что психоделические наркотики лечат психические расстройства. Ну, такая новость немножко запоздала и на пару тысяч лет, но неважно. Она говорит, что диметилтриптамин, например, можно подлечить аутизм. Это актуальное заболевание. Судя по распространенности, мне кажется, работа выйдет на первые строки. Вот. Причем она говорит, что если экстази использовать, видимо, она практиковала это, псилобицин, как известно, из разных грибочков, а еще аяхуакса, я не ругаюсь, это, значит, соответствующее такое вещество, ну, вот, если его применять вместе с разговором творческим, ну, то есть, когда вы на двоих там псилобицинчик раскатали, значит, в соответствии с предложением Кристины из Лос-Анджелесского университета, то у вас психическое расстройство совершенно исчезнет. И даже аутизм. Напомню, кстати говоря, аутизм не так давно признавался параноидальной шизофренией. От одной из форм тяжелых, которая превратилась из нарциссизма методом расширения. Это 20-е годы произошло. Ничего, конечно, хорошего из этого не получится, но как-то, видимо, буйные ведут себя потише с точки зрения Кристины. Это прекрасно. То есть о чем это говорит? Что в 70-е годы, когда в Советском Союзе открыли рюмочные, то есть это же были психоделические заведения, где наливали 50 грамм и давали бутерброд. Обязательно. Без бутерброда было нельзя. И вот оказывается, в соответствии с новейшими американскими достижениями, значит, это и есть этническая, значит, профилактика психических расстройств, особенно возрастных, чему она и тщательно призывает. То есть с возрастом нужно практиковать такие подходы. Это завлекательное мероприятие, но давайте мы примем звоночек. Будьте добры, задавайте свой вопрос. Вы в эфире.
Сергей Вячеславович, добрый
день. Да, здравствуйте.
Александр, постоянный слушатель.
Спасибо большое за ваше терпение.
Да, и вам. Вы часто подчеркиваете важность сбалансированного полноценного питания. Я
да.
тоже как-то пришел к этой мысли и стараюсь как бы углублять свои знания в этом вопросе, но читая какие-то исследования, постоянно теперь вспоминаю вашу рубрику с панамскими утками и, в общем, сомневаюсь, могли бы вы посоветовать какие-то источники информации, вот, авторов, чтобы не путаться в вопросе. Спасибо.
Да, я понял. Значит, здесь огромная проблема. Дело в том, что все, кто этим делом занимается, они паразитируют на том, что их кормят разные фирмы пищевые. Поэтому у нас будет небольшая передача про это дело, мы я расскажу. Но могу сказать, сделать такую вводную. Вообще этим занимался такой Гебер, такой немецкий физиолог еще до войны, который, собственно говоря, обосновал и все необходимые расходы для немецкой армии в белках, жирах, углеводах. То есть вот там есть баланс. Он рассчитывал. Еще есть одна тонкость. Все, кто этими диетами занимается, они, говорю еще раз, основная цель их – это продажа того или иного товара. Верить никому нельзя, даже себе. Знаете, как в старом анекдоте. Значит, это когда мужчина стоит около раковины, что-то трет и тихо про себя ругается. Говорит, ну вот никому нельзя верить. Никому, даже себе. А ведь просто хотел пукнуть. То есть вот примерно так себя ведут все диетологи. Что бы они там ни рассказывали, какие бы они великие не были. Посмотрите результаты. Люди, которые долго хвалили своих диетологов, потом они выходят, например, в сцену и арену, даже в телевизоре, и вы видите, что диетолога бы надо как-то призвать к ответу, потому что клиент опять раздулся до невероятных размеров. Хотя до этого хвалился и выпендривался. То есть и такого полным-полно. Значит, баланс, должен быть баланс пищевой, нельзя переходить, там кто-то говорит гречневая каша, кто-то говорит, там нет, давайте только травку скубать, значит, и прочее, прочее. Ребята, это все неправильно, потому что и мозг, и остальные части организма требуют в равных частях углеводы, белки, жиры, никуда вы не денетесь, плюс огромное количество электролитов, которые необходимы для нормального функционирования организма. Но при этом даже баланс вот этот вот, о котором я говорю, если вы будете аккуратно в небольших количествах питаться. Ну, злые языки говорят, что есть такой критерий, значит, по ладошке. Что в ладошку уместилось, только ты вот ешь, это, мол, где нормально. Да, это один из способов, но пища должна быть разнообразной, не только небольшой объем, но и разнообразие. То есть это крайне важно. К сожалению, универсального рецепта нет. Могу сказать, как делают в цивилизованных странах, ну, например, каких-нибудь суперфизкультурников. Ну, вы знаете, парочку у нас есть таких одесских грузчиков, которые почему-то называются женщинами и теннисистками, ну, вот из Америки. Вот как делается вообще в цивилизованном мире для того, чтобы человек не поймали на наркотиках, каких-то стимуляторах и прочее, прочее, в то же время, чтобы он все выигрывал. Существует такая штука, как РНА-анализатор. То есть это тот случай, когда генетика работает на пользу общества. Делают анализ, значит, всех генов, которые у вас есть. То есть, ну, не сами гены, там производные, неважно. Важно, что выясняется, как у вас с метаболизмом того сего и другого, то есть, и смотрит, чего у вас не хватает, да, а потом это можно, то, чего не хватает, вам или вводить, поскольку у вас генетически здесь проблема, она не то, что глобальная, для нормальной жизни всего хватает, а вот для больших рекордов нет, вы компенсируете, то есть, вы сделали очень сложный, большой анализ этих самых 25 тысяч генов, оказалось, что что-то работает лучше, что-то хуже, то, что работает хуже, вы компенсируете в том числе и пищей, и соединениями, вводимые напрямую. И никто ничего не сделает, никто не заподозрит. У вас получается идеальный человек, как будто бы с идеальной генетикой, но это где-то какой-то пятый элемент, значит, там, где показывают там 10 цепей. ДНК непонятно зачем, как будто это надежность в этом возникает, глупость. Но тем не менее, то есть у вас получается так, что вы создаете суперчеловека просто за счет компенсации его наследственно-генетических проблем. Но там еще есть всякие тонкости. Геном репрессируется, там локально там образуются кое-какие зоны, которые не позволяют генам работать. Но это от индивидуальной жизни и тяжести бытия возникает. То есть надо все это анализировать. Тогда можно. А так вот универсальные, давайте мы там сделаем средиземноморскую диету, и будет нам счастье. Не будет счастья. Не надейтесь. Потому что у всех людей метаболизм разный. И для того, чтобы оценить, что конкретно вам есть, чего вам надо больше, чего меньше, нужно проделать вот эту большую, достаточно, по сути дела, исследовательскую работу. И никакой диетолог, который живет с количества обслуживаемых клиентов, вам ничего не скажет, потому что он должен обладать инструментарием. А там этот один РНЭ-анализ стоит астрономические деньги. Там, я не знаю, сколько, может быть, от нескольких тысяч долларов. И то у нас этих анализаторов-то нет, надо куда-то ехать. То есть все не так просто, как кажется. Но это возможно. То есть эмпирически можно пытаться разнообразить и уменьшать объем пищи. Не надо переедать. Ну, как сказала одна известная артистка Фаина Раневская, если хотите перестать обжираться, кушайте в раздетом виде перед зеркалом. Вас быстро отобьет охоту переедать. Самый хороший, надежный способ. Так, давайте еще примем один звоночек. Будьте добры, говорите, вы в эфире, спрашивайте.
Алло, добрый день, спасибо вам за передачу. У меня еще такой вопрос. Вот я как-то слушала в одном из ваших лекций о том, что, в принципе, с определенного возраста нагрузка на человека, ну, умственная, часа 4.
Да,
а вот можно каким-то образом простимулировать мозг, что, скажем, 4 часа человек поработал, хотелось бы еще, а чувствую, что...
А вы чем занимаетесь? Извините, пожалуйста, за...
Ну, у меня такая творческая работа, я художник.
Художник? О, художник, это у вас прекрасная работа, замечательная. Но вы знаете,
тяжелая, что... и поэтому через какое-то время работать хочется, а чувствую, что уже...
Тяжелая, вы чем занимаетесь? Ну, какая?
Ну, живописец. Но
живописец, натюрморт.
Напряженная.
Да, напряженная, да. Но здесь, к сожалению, я отвечу сейчас на ваш вопрос. Ну, видите, как нам повезло. Нам позвонил живописец, да еще который работает, а не просто ждет, пока тухлая селедка там разложится на подоконнике. Это редкое качество. Вот, значит, дело в том, что работа действительно тяжелая. Если ей по-честному отдаваться, то вы, к сожалению, не можете преодолеть собственный метаболизм. То есть что угодно делайте, но с возрастом вы будете работать все меньше и меньше, поэтому единственный вариант – стимулировать мозг бесполезно. Возникает усталость зрительная, особенно у художников. Двигательно-моторная. То есть у нас зрение и точная зрительная координация занимают больше половины мозга. Вы представляете, полмозга вы эксплуатируете там 4 часа и в хвост, и в гриву. Вот, а потом хотите еще продолжать. Да нет. Причем вход рубль, выход 3, значит, соответственно, вам надо 12 часов перерыва. Есть единственный способ обмануть всю эту шарманку никудышнюю. Это... очень тщательно продумывать то, что вы собираетесь сделать. Вот я, например, делаю так, потому что я часто делаю иллюстрации для своих собственных книг, в том числе и графические, и, там, и всякими другими способами, и акварельные, и там, фотографические и прочее. Но не в этом дело. Дело в том, что единственный способ увеличить, так сказать, качество работы – это продумывать очень тщательно, что вы будете делать. Вот у вас вы должны, лежа на диване, когда вы отдыхаете, вот эту следующую свою работу, следующий рисунок продумать до деталей. И тогда вы, потому что когда вы продумываете, ваша мускулатура, даже с закрытыми глазами, она продолжает сокращаться и запоминать. У вас вырабатываются в том числе мозжечковые алгоритмы. И когда вы приступаете к делу, это происходит очень быстро. Расскажу коротенькую притчу. Вынужден это сделать, чтобы было понятно, про китайского императора, который позвал художника и попросил нарисовать его рыбу. Значит, ну, он говорит, хорошо, да, ты можешь нарисовать рыбу? Он, конечно, могу нарисовать. Да. Он говорит, ну, отлично, значит, давай рисуй. Он говорит, не, говорит, вы знаете, мне надо готовиться, то есть подумать об этом, там, посмотреть на рыбу. Говорит, ну, хорошо, что тебе надо? Он говорит, ну, как мешок золота и время. Ну, хорошо. Через 10 лет он вспоминает о художнике и говорит, ну, пора. Зовите художника, тут приходит художник, он говорит, давай рыбу-то ты нарисовал. Он говорит, ну как, тушь, шелк. И двумя движениями рисует императору такую рыбу, что император смотрит в онемении и говорит, ну это шедевр. И что ж ты, говорит, 10 лет ждал? Он говорит, ну понимаете, 10 лет я думал об этом и смотрел на рыбу. Без этих 10 лет я сегодня за минуту нарисовать бы это не смог. Вот, собственно говоря, о чем идет речь. Художник должен продумывать. Это единственный способ обмануть мозг. А так просто на нагрузке. Ну, вы будете из него выжимать все соки. Ну вот, и будете уставать бесконечно. Так что старайтесь использовать свои возможности, так сказать, заочного моделирования своих будущих образов для того, чтобы их воплощать. Это позволит вам сэкономить какие-то силы и возможность больше делать за то же время. То есть меньше уставать. Это единственный способ. А так, ну, 4-5. У некоторых метаболизм повыше, знаете, есть такие везунчики. 4-5 часов, и тогда, к сожалению, ничего не получается. Значит, есть еще несколько вопросов, которые хотелось бы ответить, но я боюсь, что придется отложить это на будущее. Здесь: добрый день, профессор, расскажите про развитие детей с ДЦП, какие современные методики. ДЦП – это русские народные сказки, это собирательный образ. Каждый ребенок с ДЦП должен быть очень тщательно обследован. Нужно найти причину. В чем дело-то? ДЦП – это собирательный образ целого комплекса огромного заболевания. Я, к тому же, вы поймите, не врач, и таких советов, к сожалению, давать не могу. На этом мы прощаемся. До встречи. А сейчас новости.